Александр Грин. Гнев отца. Накануне возвращения Беринга из долгого путешествия его сын, маленький Том Беринг, подвергся нападению тетки Корнелии и ее мужа, дяди Карла. Том пускал в мрачной библиотеке цветные мыльные пузыри. За ним числились преступления более значительные, например, дырка на желтой портьере, сделанная зажигательным стеклом, рассматривание картинок в Декамероне, драка с сыном соседа. Но мыльные пузыри особенно взволновали Корнелию. Просторный чопорный дом не выносил легкомыслия, и дядя Карл торжественно отнял у мальчика блюдце с пеной, а тетя Корнелия – стеклянную трубочку. Корнелия долго пророчила Тому страшную судьбу проказников – сделаться преступником или бродягой. И, окончив выговор, сказала: «Страшись гнева отца! Как только приедет брат, я безжалостно расскажу ему о твоих проступках, и его гнев всей тяжестью обрушится на тебя». Дядя Карл нагнулся, подбочинившись, и прибавил: «Его гнев будет ужасен». Когда они ушли, Том забился в большое кресло и попытался представить, что его ожидает. Правда, Карл и Корнелия выражались всегда высокопарно, но неоднократное упоминание о гневе отца сильно смущало Тома. Спросить тетку или дядю о том, что такое гнев, значило бы показать, что он струсил. Том не хотел доставлять им этого удовольствия. Подумав, Том слез с кресла и с достоинством направился в сад, мечтая узнать кое-что от встреченных людей. В тени дуба лежал Оскар Мунк, литератор, родственник Корнелии, читал газету. Том приблизился к нему бесшумным индейским шагом и вскричал: «Хуг!» Мунк отложил газету, обнял мальчика за колени и притянул к себе. «Все спокойно, Варенока», — сказал он. «Гуроны проступили в прерию». Но Том опечалился и не поддался игре. «Не знаете ли вы, что такое гнев?» — мрачно спросил он. «Никому не говорите, что я говорил с вами о гневе».
«Гнев?»
«Да, гнев отца. Отец приезжает завтра. С ним приедет гнев. Тетя будет сплетничать, что я пускал пузыри и прожег дырку. Дырка была маленькая, но я не хочу, чтобы гнев узнал». «Ах так!» — сказал Мунк с диким и непонятным для Тома хохотом, который заставил мальчика отступить на 3 шага. «Да, гнев твоего отца выглядит неважно. Чудовища каких мало. У него 4 руки и 4 ноги. Здорово бегает, глаза косые. Неприятная личность, жуткое существо». Том затасковал и попятился с недоумением, рассматривая Мунка, так весело описывающего страшное существо. У него пропала охота расспрашивать кого-либо еще, и он некоторое время задумчиво бродил по аллеям, пока не увидел девочку из соседнего дома, 8-летнюю Молли. Он побежал к ней, чтобы пожаловаться на свое несчастье, но Молли, увидев Тома, пустилась бегом прочь, так как ей было запрещено играть с ним после совместного пускания стрел в стекла оранжереи. Зачинщиком, как всегда в таких случаях, считался Том, хотя в этот раз сама Молли подговорила его попробовать попасть в раму. Движимый чувством привязанности и благоговения к тоненькому кудрявому существу, Том бросился напрямик сквозь кусты, расцарапал лицо, но не догнал девочку и, вытерев слезы обиды, пошел домой. Горничная накрыла к завтраку стол. Ушла. Том заметил большой графин с золотым вином и вспомнил, что капитан Кит из книги «Береговые пираты» должен был пить ром на необитаемом острове в совершенном и отвратительном одиночестве. Том очень любил Кида, а потому, влезший на стол, налил стакан вина, пробормотав: «За ваше здоровье, капитан, я прибыл на пароходе спасти вас. Не бойтесь, мы найдем вашу дочь». Едва Том отхлебнул из стакана, как вошла Корнелия. Сняла пьяницу со стола и молча, но добродушно шлепнул 3 раза по тому самому месту. Затем раздался крик взбешенной старухи. И, вырвавшись из ее рук, преступник бежал в сад, где открылся под полом деревянной беседки. Он сознавал, что погиб, вся его надежда была на заступничество отца перед гневом. О своем отце Том помнил лишь, что у него черные усы и теплая большая рука, в которой целиком скрывалось лицо Тома, Матери он не помнил. Он сидел и вздыхал, стараясь представить, что произойдет, когда из клетки выпустят гнев. По мнению Тома, клетка была необходима для чудовища. Он вытащил из угла лук с двумя стрелами, который смастерил сам, но усомнился в достаточности такого оружия. Воспрянув духом, Том вылез из-под беседки и, крадучись, проник через террасу в кабинет дяди Карла. Там на стене висели пистолеты и ружья. Том знал, что они не заряжены, так как говорилось об этом множество раз, но он надеялся выкрасть пороха у сына садовника. Пулей мог служить камешек. Едва Том вскарабкался на спинку дивана и начал снимать огромный пистолет с медным стволом, как вошел дядя Карл, и, свистнув от удивления, ухватил мальчика жесткими пальцами за затылок. Том вырвался, упал с дивана и ушиб колено. Он стал прихрамывая и, опустив голову, угрюмо уставился на огромные башмаки дяди. «Скажи, Том, — начал дядя, — достойно ли тебя, сына Гарольда Беринга, тайком проникать в этот не знавший никогда скандала в кабинет с целью кражи? Подумал ли ты о своем поступке?»
«Я думал», — сказал Том.
«Мне, дядя, нужен был пистолет. Я не хочу сдаваться без боя. Ваш гнев, который приедет с отцом, возьмет меня только мертвым. Живой я не поддамся ему». Дядя Карл помолчал, издал звук, похожий на сдавленное мычание, и стал к окну, где начал набивать трубку. Когда он кончил это занятие и повернулся, его лицо чем-то напоминало выражение лица Мунка. «Я тебя запру здесь и оставлю без завтрака», — сказал дядя Карл, спокойно останавливаясь в дверях кабинета. «Оставайся и слушай, как щелкнет ключ, когда я закрою дверь. Так же щелкают зубы гнева. Не смей ничего трогать». С тем он вышел и, два раза щелкнув ключом, вынул его и положил в карман. Тотчас Том прильнул глазами к замочной скважине. Увидев, что дядя скрылся за поворотом, Том открыл окно, вылез на крышу постройки и спрыгнул с нее на цветник, подмяв куст цини. Им двигало холодное отчаяние погибшего существа. Он хотел пойти в лес, вырыть землянку и жить там, питаясь ягодами и цветами, пока не удастся отыскать клад с золотом и оружием. Так размышляя, Том скользил около ограды и увидел сквозь решетку автомобиль, несущийся по шоссе к дому дяди Карла. В экипаже рядом с пожилым черноусым человеком сидела белокурая молодая женщина. За этим автомобилем мчался второй автомобиль, нагруженный ящиками и чемоданами. Едва Том рассмотрел все это, как автомобили завернули к подъезду, и шум езды прекратился. Смутное воспоминание о большой руке, в которой пряталось все его лицо, заставило мальчика остановиться, а затем, стремглав, помчаться домой. «Неужели это мой отец?» — думал он, прибегая напрямик по клумбам. Забыв о бегстве из кабинета, с жаждой утешения и пощады. С заднего входа Том пробрался через все комнаты в переднюю, и сомнения его исчезли. Корнелия, Карл, Мунк, горничная и мужская прислуга — все были здесь, все суетились вокруг высокого человека с черными усами и его спутницы. «Да, я выехал днем раньше, — говорил Беринг, — чтобы скорее увидеть мальчика. Но где он? Не вижу его». «Я приведу его», — сказал Карл. «Я пришел сам», — сказал Том, протискиваясь между Корнелией и толстой служанкой. Беринг прищурился, коротко вздохнул и, подняв сына, поцеловал его в расцарапанную щеку. Дядя Карл вытаращил глаза. «Но ведь ты был наказан, был заперт». «Сегодня он амнистирован», — заявил Беринг, подведя мальчика к молодой женщине. «Не это ли его гнев?» — подумал Том. «Едва ли, не похоже». «Она будет твоя мать», — сказал Беринг. «Будьте матерью этому дурачку, Кэт». «Мы будем с тобой играть», — шепнул на ухо Тома теплый, щекочущий голос. Он ухватился за ее руку и, веря отцу, посмотрел в ее синие большие глаза. Все это никак не напоминало Карла и Корнелию. К тому же завтрак был обеспечен. Его затормошили и повели умываться. Однако на сердце у Тома не было достаточного спокойствия, потому что он хорошо знал как Карла, так и Корнелию. Они всегда держали свои обещания и теперь, несомненно, вошли в сношение с гневом. Воспользовавшись тем, что горничная отправилась переменить полотенце, Том бросился к комнате, которая, как он знал, была приготовлена для его отца. Том знал, что гнев там. Он заперт, сидит тихо и ждет, когда его выпустят. Прильнув к замочной скважине, Том никого не увидел. На полу лежали связки ковров, меха, стояли закутанные в циновки ящики. Несколько сундуков, среди них два с откинутыми к стене крышками, непривычно изменяли вид большого помещения, обставленного с чопорной тяжеловесностью спокойной и неподвижной жизни. Страшась своих дел, но изнемогая от желания снять давящую сердце тяжесть, Том потянул дверь и вошел в комнату. К его облегчению на кровати лежал настоящий револьвер. Ничего не понимая в револьверах, зная лишь по книгам, где нужно нажать, чтобы выстрелило, Том схватил Браунинг и, держа его в вытянутой руке, осмелясь, подступил к раскрытому сундуку. Тогда он увидел гнев. Высотой четверти в две. Белое, четырехрукое чудовище озлило на него из сундука страшные косые глаза. Том вскрикнул и нажал там, где нужно было нажать. Сундук как бы взорвался. Оттуда свистнули черепки, лязгнув по окну и столам. Том сел на пол, сжимая неустающий палить револьвер, и, отшвырнув его, бросился, рыдая, к бледному, как бумага, Берингу, вбежавшему вместе с Корнелией и Карлом. «Я убил твой гнев!» — кричал он в восторге и потрясении. «Я его застрелил! Он не может теперь никогда трогать! Я ничего не сделал! Я прожег дырку, и я пил ром с кидом, но я не хотел гнева!» «Успокойся, Том!» — сказал Беринг, со вздохом облегчения сжимая трепещущее тело сына. «Я все знаю, мой маленький Том, бедная живая душа!»